Спасибо. Добрый вечер. Меня слепит свет, я плохо вижу зал. Итак, наша тема будет ведическая культура в современном обществе. И зачем эта культура, собственно, нужна в современном обществе? Это очень древнее знание, древняя наука. Как она применима сейчас, для чего? Но прежде всего нас всех интересует счастье в жизни. Мы ищем. Сейчас все люди в каком-то поиске находятся. Очень много групп образовывается. Духовных, йогических, псевдодуховных, религиозных, околорелигиозных, философских, социальных, политических. То есть весь мир как-то дробится на счастье. В конце концов, сколько людей, столько и мнений. Вот это наше время характерно, вот такой вот раздробленностью мнений. Но, тем не менее, у каждого у нас есть своя уверенность в выборе. То есть мы хотим этой уверенности, силы внутреннего могущества достигать цели. Но почему мы обращаемся к ведической культуре? Это естественно, что у нас индивидуально есть какой-то выбор. Но если он не связан с энергией полного целого, он безуспешен. Любой выбор, любая судьба будет несчастна, если не имеет связи с полным целым. Это утверждают ведические книги. Собственно, поэтому мы обращаемся к ведам. Не потому, что мы хотим вернуться на тысячи лет назад, к первобытному общинному строю, как могли бы сказать историки, или кто-то еще, а именно потому, что хотим найти связь, утраченную связь. То есть когда-то в прошлом эта связь была, так мы слышали из легенд, из книг, именно из древних источников. Потому что в современных источниках этой связи не находится, как бы люди не находят эту связь с полным целым. Это полное целое в санскрите обозначается разными терминами, как ом, пурнам, значит, ом это полное целое, пурнам все вместе взятое. То есть мы имеем в виду энергию Вселенной, не только энергию индивидуального человека или его индивидуальные способности, а как он взаимодействует с окружающим миром, с людьми, с другими живыми существами, со стихиями, в конце концов, со своей мечтой, что он такое понимает за эта мечта, как, что его связывает, собственно говоря. Человек — это существо очень необычное, как это говорится. Он всегда что-то делает для кого-то. То есть он с кем-то всегда связан обязательно. Вот одевается ли он, для кого-то это делает. Работает ли он, для кого-то это делает. И вот, вот это вот кого-то, что-то, вот эта связь является основополагающей. Как он будет работать, как он будет одеваться, как он будет жить, зависит от того, насколько он связан, какая сила связывает его, для кого он это делает. То есть его могущество обозначает именно любовь. Это есть могущественнейшая глубинная связь с полным целым. Но если мы не знаем, что такое полное целое, ну, то какой смысл о любви говорить? Потому что мы не можем любить того, кого мы не знаем. Любовь очень конкретная. Любовь очень конкретно личностная. Это энергия именно личностная. Если я, скажем, скажу, что вот я влюбился и женюсь уже завтра, вы спросите, а кто это? Как ее зовут? Как видите, фотография есть? Я хочу посмотреть, кто это. Я скажу, ну еще не знаю кто, но просто я чувствую, что завтра уже женюсь и влюбился. Понимаете, я еще не определился.
Поставил машины, люди не могут выехать, убирайте немедленно.
Да, немедленно, пожалуйста, с машиной разберитесь. Там ловушка образовалась. Видите, это вот полное целое, это неосознанность полного целого, или какие-то неудобства создаются волей-неволей в этом мире. Вот нужно знать законы. Не только войти, но еще и выйти нужно уметь, правда же? То есть мы в эту жизнь вошли с вами, родились. А еще нужно выйти будет отсюда. Время придет. Вот этот скажет, убирайте машины, пора выходить уже. То есть такое время наступит. И я буду что-то показывать на доске. У нас всего одна встреча с вами сегодня в Самаре. Обычно мы делаем цикл из 3-5 лекций подробно. Но сегодня у нас будет одна встреча в Самаре о ведической культуре. Это вкратце как-то я буду что-то обсуждать. Ну и, конечно, многие заинтересуют принципы счастья, основы любви, что это такое, это законы также. Не думайте, пожалуйста, что любовь исключительно спонтанна. Спонтанность — это тоже закон, и по нему нужно уметь жить спонтанным образом. То есть любовь — это не какая-то хаотичная, бездумная какая-то жизнь по течению, в ожидании счастья. То есть это, наоборот, получается жизнь в деградации, закон деградации так работает. Я просто плыву по течению и жду, когда же придет счастье. Я вам покажу одну вещь ведическую. То есть, прежде всего, Веды — это очень древние книги. И там очень много знаний, и некоторые знания еще не раскрыты, но какие-то уже раскрыты. То есть, собственно, наша задача раскрывать эти знания уже в научном современном мире, представлять его, что могли пользоваться и получать, ну, преимущества какие-то. Что нас интересует? Могущество. Могущество в достижении цели. Но ведические книги утверждают, что не все человеческие существа, обладающие именно формой человека, являются людьми. Не все. То есть есть форма. Форма — это двипада называется на санскрите. Двипада означает двуногая. Есть четурпада — четырехногий. Есть двипада — существо. Это мы люди. Вот мы с вами на двух ногах ходим, и у нас две руки освобождены. Для чего? Для применения интеллекта. Руки для творчества. И вот руками создано, смотрите, все, что мы видим вот в этой Самаре, в городах, в странах. Это руки и разум человеческий. Приборы, приспособления, творит, может держать кисть, музыкальные инструменты. Вот разум требует вот эти две свободные конечности для выражения мыслей, эмоций, себя и так далее. Вот мы двипада. Но есть разные уровни людей, не всем одинаковые. То есть человек, существо настолько разное, диапазон человека гигантский. Как писать человека? Можно назвать скотиной кого-то, можно сыном Бога назвать. Видите, есть огромная-огромная разница вот в человеке. Какой же он человек? И Веды описывают четыре сейчас категории человеческих существ, которые не являются, строго говоря, еще человеческими существами, потому что их разум не проявлен в полной степени. Как говорят современные психологи, способности современного человека на 90 с лишним процентов не проявлены, остаются в течение всей жизни. То есть мы не реализовываем себя, как бы мы каким-то другим путем идем, странным. Вот об этом мы сейчас поговорим. Я покажу эти четыре категории здесь, обозначу их, как они описываются в древних источниках. Первая категория людей называется Тару. Это санскрит. Тару, кая. Вот это слово тару означает растение. То есть человек растение. Что это такое? Это заблокированный разум. Ну, представьте, человеку трудно выражать свои мысли, эмоции, выражать какие-то свои способности, таланты. Медведь на ухо наступил, косноязычный. Стесняется общество, боится. То есть в таком невежестве, в коконе находится зажатое существо, скованное чрезмерно. Это тару, растение. Человек — дерево, растение. Тару. И обычно, чтобы ему раскрепоститься, потому что это же человеческое существо, ему нужно как-то себя выразить, он принимает обычно интоксикации. Он склонен принимать алкоголь, курить что-то, яд какой-то принимает, или наркотик, какое-то бодрящее, допинговое вещество. И тогда помогает ему раскрыться, начинает говорить, начинает шутить, начинает вступать в отношения странные какие-то, все вот так вот, корявая такая культура, знаете, опасная даже немножко. Лучше бы не пил бы, лучше бы молчал бы, считали другие. Лучше бы оставался вот таким, какой есть, потому что если растению дать ноги и руки, оно много несчастья принесет, говорится. Это. То есть дерево только полезно, пока оно стоит на месте, корнями в земле. А если дать ему, дать сделать его подвижным, оно уже опасным становится. Его сознание опасно, это дерево. И вот есть люди, подобные тару, дереву, которые не знают себя, не окружающий мир, живут в страхе и в комплексе неполноценности. Вот они скованы, их блокированный разум. Второе. Матсья. Матсья. Кая. Матсья означает рыба. Буквально это рыба. Ну что такое рыба, вы знаете. Это такое существо плавающее, значит, сзади хвост. Вот. Здесь это средство передвижения. Здесь стабилизаторы, плавники. Так вот оно смотрит. Два глаза по бокам большие, такие круглые, телескопические. Вот. И просто большой рот посередине. Все. Все, больше ничего не нужно. То есть два глаза нужно, чтобы просто смотреть, что плывет ко мне.
Что-то ко мне. О, плывет, плывет, плывет. И что нужно? Оп, проглотить. Все. Все, о чем думает рыба, и делает рыба это. Он только ждет, когда же по жизни мне придет счастье, придут деньги, придет человек, который сделает меня счастливым. Где он? Ну-ка, где он? Посмотрим. О, вот он, голубчик. А если что-то мимо проплывает, она обижается. И говорит, везет же дурака. Вот точно, всем дуракам везет. А вот мне, почему-то нормальному человеку, не везет в жизни, понимаете? Эти люди всегда обижены ходят на всю жизнь. Просто наблюдая, что у кого-то что-то есть больше, чем у него, ему плохо становится. Человек рыба называется. Обидчивость такая. Вот просто в общество приходит, его не заметили, уже обиделся. Вот мы видим сейчас наводнено людьми, которые обижены на жизнь, и даже наука теперь пытается вывести людей из этого состояния депрессии, от этих глубоких обид. Это стало массовой социальной проблемой. Как же вывести вот человека из такого вот состояния? Сложно оказалось, сложно. Медикаменты, психологи работают, ничего не получается, углубляется только проблема. Вплоть до суицидального состояния. Около где-то 60-70% людей впадают часто в такие состояния, что жить не хотят просто. Вот это обидчивость рыбы такая. Они становятся слабыми, беспомощными, неэффективными, творческий потенциал утрачивают, бесполезными почти в этом состоянии. И вот недавно ученые открыли способ, как вывести человека из этого состояния суицида, депрессии. Называется поркотерапия. Это я серьезно говорю. То есть, серьезно, это можно информацию получить сейчас. Разработано научно. Натурально это дедовский способ. Розги. Подбирается человек специально, ну, к каждому индивидуально подбирается человек, который будет эту поркотерапию делать, чтобы не убить и в то же время и не слишком мягко это сделать, а по-настоящему. И с согласия родственников этого человека укладывают на скамью, связывают, и 60 примерно розок дают ему. Два-три раза в неделю, и примерно полтора-два месяца, и вкус жизни возвращается. Это уже проверено, научно, доказано, все, есть научные статьи, поркотерапия работает. Но, как в народе говорят еще, на обиженных воду возят. На обиженных воду возят, вот так в народе говорят. То есть это состояние считается, ну, как бы низким, преступным. Человек не должен погружаться в эти состояния. Он должен знать, как выходить оттуда. Есть интересная книга. Энтон Бойзин, если хотите, вот запомните название, только не знаю, будет ли на русском такая книга. Энтон Бойзин. Это начало прошлого века. Да, первая половина прошлого века он сделал уникальное открытие, которым сейчас пользуется мир психологов, успешно очень. А в то время он был незамеченным, остался в силу того, что Фрейд затмил его. Вот философия Фрейда тогда, она как раз была популярной, и на этом фоне он остался незамеченным. А сейчас выяснилось, что он как раз вот более глубокий был аналитик и психолог. Этот человек имел психическое заболевание, и характерно то, что он сам себя вылечил от этого психического заболевания. И в этой книге он написал, как это нужно делать. То есть есть законы. То есть как вот войти, мы знаем это состояние, как выйти, мы иногда не знаем. Поркотерапия нужна хорошая. Когда уже есть нечего, человек начинает двигаться, трудотерапия еще, разум возвращается к нему. Вот эти состояния, та мация и та рука очень опасные, потому что из них выйти крайне сложно. Либо он принимает интоксикацию, пьяницей становится, или наркоманом, чтобы как-то себя вот ощутить, что он живет в полную силу. Либо вот он начинает погружаться в обиды, депрессии и не знает, как жить дальше. Замыкается в себе человек. Это первые две категории, которые не являются еще раскрытой личностью человека. Третья. Пашу. Пашу Кая. Пашу, буквально, если перевести, животное. Человек-животное. Ну, это категория уже выше. Но чем характерно его поведение и сознание? Животное, собственно, знаете, вот собаки. Ну, они же могут как-то жить в мире, правда же, собаки. Они играют, можно видеть, играют, так вот валяются, бегают. За хвост друг друга, за ноги кусают. Ну, дружба какая-то есть, там, все отношения. Но пока не появится какой-то объект для чувств. Ну, кость какая-то одна. Вот представьте, две собаки, одна кость. Что будет? Это называется пашу сознания. Мгновенно агрессия просыпается. Мое! Все, он уже не допускает никого другого. Даже друг уже не друг. Ось-то ось, но дружба врозь. Помните, да? Как о Муссолини и Гитлере шутили. Они вместе сотрудничали, пока не появился плод деятельности. И также люди эти прекрасно сотрудничают вместе, пока не появятся деньги или что-то еще. А потом они не могут это поделить. Потом грызутся, как собаки начинают. И даже убивают друг друга за деньги. Представьте себе. Это Паша, человек-животное. Он агрессивен в присутствии объекта чувств. Для него что-то отдать кому-то, это нужно быть святым просто. Это невозможно представить такое. Но если мне что-то дают, другое дело. Но я просто кому-то отдать, ни за что, ни про что, вот незнакомому человеку, да нет. Но хотя бы на показ делать, чтобы другие заметили. Хоть какой-то должен быть выгода от этого. Он без выгоды ничего делать никогда не будет. Счастлив только тогда, когда что-то получает. Когда что-то теряет или отдает, плохо ему. Это Пашу, сознание животного. Эти три категории достаточно грубые. Четвертая тонкая тоже категория. Интеллектуальная категория, но еще не человеческая. Это называется прета. Претакая. Ну, так скажем, более опасная. Тут тонкий момент. Прета, буквально, если перевести санскрит, означает дух, привидение. Вот их полно, этих существ, где их сейчас только нет. Знаете, что все злые дела, которые вообще совершаются в человеческом обществе, без их участия не происходят. Обязательно их участие какое-то будет. Там, где нечисто, грязно, где агрессия, гнев, злоба, ненависть. Они тут как тут. И они стимулируют эти вещи уже потом. То есть есть тонкие энергии, которых человек не знает, большинство людей. Понятия не имеет. Но веды говорят, это существует, эта связь также существует. Но нам нужно выбирать, какую связь мы хотим иметь. Опять же, видите, связь. Знаем, не знаем, а связь-то есть. И нам нужно знать, с чем мы сейчас связаны. Вот сейчас прямо вот в живьем мы с каждым с чем-то связаны. У каждого есть связь, канальчики такие сейчас. Вот вы сидите, но вы сидите сейчас в этом месте, но вы не вместе. Вы в разных местах находитесь. Потому что вы связаны по-разному с этим миром. И слышите сейчас по-разному эту информацию. И прежде чем наступит это единение, понимая, пройдет еще много времени. Пока мы освободимся от ненужных связей и... Именно позитивно установим контакты, вот тогда мы сможем чувствовать друг друга и понимать, как братьев и сестер. Всем сердцем, как бы. Тогда почувствуем любовь большую. А пока мы индивидуалисты, эгоисты, мы еще не связаны. И вот прета означает, он принимает различные образы, этот человек. Он умеет это делать. Интеллектуал, он владеет некоторой такой магией поведения. Как, например, богатство. Он знает, если он будет богат, он будет очень влиятельным, и сразу примут его авторитет. Хорошая, красивая внешность, одежда, он тоже знает это. Я буду влиятельным. Затем образование высшее получить, это тоже даст мне престиж в обществе. И связи в этом мире важны. Вот эти вещи, если установить, я буду важной фигурой. Видите? И как он достигает этого? Исключительно при помощи обмана. Он всегда хорошо говорит, он образованно надевается, у него все атрибуты на месте, но он вас обязательно обманет, этот человек. Это очень опасная категория. При этом он знает термины, знает философию, он может знать науки, как бы он потрясающее впечатление может производить, этот человек. Но это всегда ложь, всегда двойственность, лицемерие. Им руководит только исключительно выгода. Вы для него лишь просто материал для какого-то продвижения. Мы все глядим в Наполеона. Помните, Пушкин пишет. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Это называется сознание преты. То есть я великий. Я об этом никому не говорю, чтобы не смущать. Но я-то знаю. Я-то знаю, кто тут главный вообще. А вот вы просто мне в этом поможете, хотите или не хотите. Потому что я очень умный. Я все устрою. Так, чтобы каждый из вас помог мне еще в этом. Вот таким образом. Это прета называется. Человек предан, человек дух. Поэтому здесь веды говорят, не доверяйте людям в излишней страсти, экстравагантным также. Будьте очень осторожны. Это, как правило, обманщики. При этом это их обман, это природа. В каком-то смысле есть невинность. Знаете, в ведах написано это, что из всех живых существ только человек умеет лгать. Другие живые существа не лгут. Их сразу видно и понятно, что это такое. А вот человек, попробуйте понять его. Один лжет так, а другой по-другому лжет. Очень трудно жить в человеческом обществе, знаете. Лучше никому не доверять, правда же? Никому не доверять. Но одному-двум близким людям и то обманут все равно в конце. И то изменят, найдут кого-то еще, или продадут, или ошибутся, но что-то произойдет все равно. Очень, видите, какая сложная проблема с этой ложью жить, вот это вот предосознание, очень устойчиво. Ну и пятая категория, я пятую еще скажу категорию, наиболее страшная, но редкая. Это редкая категория, она очевидная, страшная очень категория, называется ракшас. Ну, это страшное слово, попробую перевести. Ракшас означает титан. Он силен и внутри, его ум, и снаружи. Это уже могущество, но демоническое. Я главный. Я здесь Бог. Вы все подчинитесь мне. Хотите этого или не хотите. Я об этом заявляю прямо. Я Наполеон, понимаете? Я царь мира. Это ракшас. Вот ракшас иногда хотят управлять миром. Завоевывать миры, государства, подчинять, эксплуатировать. И открыто это устанавливать свою как силу, диктат. Нельзя не подчиниться ракшасу, это опасно для жизни. Значит, будут смерти, будет кровь какая-то. Это уже такая опасная очень форма существования. И обычно их называют, буквально переводится, людоед. Ракшас. Или тот, кто эксплуатирует именно людей. Он умеет их подчинять, убивать, причинять боль, манипулировать, внушать страх. Главное внушать страх, чтобы все боялись его. И так он контролирует все. Его роль контролировать все вокруг. Эти пять категорий, это говорится, не являются человеческими существами. Это двипада. Двуногое существо, но качеств человеческих не имеет. Теперь давайте поговорим о человеке, о его культуре. Какой же он должен быть, как он описывается в Ведах. Это форма жизни. То есть человек — это деятельное существо. Кто создал эту цивилизацию на земном шарике? Человек. Это не делали какие-то четвероногие живые существа или растения. Человек создает все эти вот технику, науку, самолеты, космические корабли, города строит, коммуникации, думает, как жить дальше человек. Он очень хитроумен. А скажите, а зачем человек делает все? Давайте вложим смысл вот в это вот произведение природы, человек. Он как бы существует вместе с деятельностью. Он активен. У него избыточная энергия разума. Я объясню, что такое избыточная энергия разума. Послушайте внимательно. Вы встречали где-нибудь в городе Самаре собаку, которая сидит на улице и сокрушается, думает о жизни. Думает, что за жизнь такая собачья? Почему так жил, как собака вообще? Находили такое существо? Ну, трудно представить. Может быть, она так и думает иногда, я не знаю. Она не говорила мне об этом, собака. Но похоже, что они не имеют депрессии, порко-терапия им не нужна. У них нет таких проблем, вот как здесь написано. У них жизнь проста, скорее всего. Почему? Нет избыточного разума. Разум есть. Что просто вот есть, спать, совокупляться, обороняться, любое живое существо делает это, этот разум дается природе, это есть. Но больше этого у животных разума, как правило, нет. А больше этого означает, что человек может задуматься о своей жизни, как бы со стороны посмотреть. Вот это избыточный разум. Вот так вот буквально вывести его наружу, этот разум, и посмотреть на себя и на этот мир. Что это и зачем это вообще? Вот что такое человек. Поэтому вот этот избыточный разум, и он творит культуру. Нечто особое, красивое, удивительное, мудрое, любящее. Вот это человек разумный, гомо сапиенс. Если он пытается этот избыточный разум снова в этом же направлении еды, сна, совокупления, обороны, и использует секс для развлечения, еду для развлечения, оборону для развлечения, это уже не человек. Это изысканное опасное животное, опасное. Это запрещено развлекаться при помощи секса, еды, сна или обороны. Один психолог изучал, что за странное существо человека. Здесь много мест, пожалуйста, проходите с этой стороны. Здесь есть места. Только человек ест тогда, когда не голоден. Пьет тогда, когда не голоден. Зачем он это делает? Оказывается, для общения. Оказывается, для общения. Смотрите, как интересно. Чтобы общаться друг с другом, нужен какой-то стимул человеку. И вот они немножко рюмочку, раз, 50 грамм. О! Уже общение как-то складывается, вы чувствуете, как эта связь появилась, да? Как эта йога, связь уже есть, вы чувствуете друг друга лучше. Еще 50 грамм, хлоп, о, еще лучше, правда? И когда уже вы до конца, до свинского состояния напиваетесь, вы уже друзья закадычно становитесь, когда просыпаетесь. Все, дружба уже намертво организована. Вот человек, то есть, пьет, ест не только для того, чтобы наполнять желудок, а для чего-то еще, для отношений. Это замечено психологами. То есть он так строит еще отношения. Но если он именно строит отношения для того, чтобы развлекаться этими вещами, опять же, он утрачивает, видите, замкнутый круг. Так, что же такое человек? В начале творения, описываются веды, человек был создан. Кстати, вы знаете, что человек созданное существо? Некоторые ученые догадываются, что, оказывается, есть генетические опыты на этой планете, они так называют это. Это не совсем так называется, что кто-то в пробирках нас вырастил. Нет, нет, нет. Не совсем так. Но человек — это созданное существо. Эти существа, которые создают другие живые существа, называются на санскрите праджапати. То есть он может создавать, например, мы тоже с вами праджапати в этом смысле. Можем рожать детей, создавать. Но вот можем ли мы создавать детей такими, какие мы хотим создать их? Можем, оказывается. Это просто искусство утраченное. Вот это уже разум человеческий. Оказывается, дети начинаются особым образом, в ведах описывается. И вы можете получить такого ребенка, какого хотите. Вот он прогресс. Вот оно развитие общества. Если дети рождаются, не знаю, неизвестно какими, то что можем назвать в будущем? Например, сейчас очень нужны гении в обществе. А где они? Как их сделать вообще? Вот праджапати — это знание. Это знание также дается в ведах. Как создать новое поколение, которое могло бы продвинуть общество дальше. В том направлении, куда нам необходимо двигаться. Это искусство. И об этом мы сегодня подробно говорить не будем. У нас короткая встреча. Мы просто вкратце говорим о человеке сегодня. И, например, человек определяет его деятельность. Кто вы? Кто вы? А, рабочий. Ну, понятно. Имею некоторое представление о вас. Вас определяет ваша профессия, рабочий. А вы кто? Управляющий. Ну, тоже понятно, уже ясно, как с вами общаться. А вы кто? Учитель в школе. Тоже, вот видите, я могу уже ориентироваться таким. Потому что вы делаете, чем вы заняты в этом мире? Что полезного вы делаете? И это называется на санскрите дхарма, природа. Эта природа выразится в его деятельности. Человек создается вместе с деятельностью. Очень интересно. Ведь мы же хотим делать что-то. Не просто жить, есть и спать. А что-то сделать. Мы созданы, избыточный разум нам говорит, ты должен что-то сделать. В жизни есть какое-то предназначение. Чему ты должен себя посвятить и достичь этого? А? Так вот, для чего же эта деятельность создана вместе с человеком? Для яги написано в ведах. То есть деятельность создана для жертвы. Вот он закон любви. Не жертвуя собой, мы не можем достичь ничего ценного в жизни. Если мы только о собственном выживании, это самая низкая форма жизни. Бесполезно. Знаете, премудрый пискарь. Он живет там где-то в пруду. Долго очень живет. Он там долгожитель вообще. Он всех пережил. Когда пискари собираются, и молодые говорят, слушайте, этот пискарь живет, 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 живет. Почему он так долго живет? Почему мы не можем так долго жить? Пойдем спросим у него, он наш гуру, учитель. Собрались все, пришли к пискарю и... Выходи, у нас вопрос важный очень. Скажи свой секрет долголетия, ну вот как нам тоже выжить вообще в этом мире? И вот эта тина зашевелилась, знаете, да, такой покрытый весь мхом, такой страшный этот старый пискарь, высунул глаз оттуда и сказал... Главное, плавник поднял, не высовываться и снова это написано, да какой смысл жить 1000 лет подобно дереву? Проживите одно мгновение в полную силу, достаточно будет все. Качество существования. Не выживание, а жить в полную силу. Бесстрашно нужны знания. Без знаний страх не уйдет. Страх — это осторожность чрезмерная, вот это вот, знаете, вот строить дом, крепость, стены, решетки, замки, глазки, это все страхи, 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 тюрьму себе строю. И хотя нас много, мы боимся друг друга. Бесстрашие означает знание. Например, если вот вы сядете в автомобиле и не знаете правил дорожного движения, вы же будете бояться каждого поворота, правда? А вдруг выскочит кто-нибудь, я же не знаю, я же понятия не имею. как это все устроено. Столько дорог, столько машин, боже мой. Можно инфаркт получить, приступ сердечный может случиться. Через час такой езды, правда? Но если вы знаете правила дорожного движения, вы едете бесстрашно. Вы знаете законы жизни, вы не будете бояться ничего. Если вы знаете законы жизни и смерти, бояться никогда ничего не будете. Смерти нет. Это написано и в русских ведах, и в индийских ведах. Что ты никогда не увидишь собственную смерть. Ты видишь только ее. Извиняй. Тебе кажется, что кто-то умер. Тело осталось. А жизнь не умирает никогда. Это написано и в русских, и в индийских ведах. И идентичная информация. Более того, Одиссея и Илиада это подтверждается. Во всех писаниях мира это подтверждается. Это книги знания. Сказок не существует. Это способ передать знания. Сказки не существует. Все это реальные вещи. Нужно просто правильно понимать. Итак, мы поговорили о человеке, о его избыточном разуме, что вот он уже существует у нас, и он делает нас неудовлетворенными. Хочу жить лучше. Лучше, лучше, лучше. А как лучше? Один человек идет по улице, знаете, анекдот. На встречу джин. И джин говорит, ну давай, слушай, знакомимся с тобой. Договор предлагаю. Давай, заключаем договор. Любое желание твое материальное исполняю. Только одно условие. Что твой сосед получает в два раза больше. Ну, подумал человек, ну а что тут такого плохого? Почему-то, как он делал вообще до соседа? Ну, давай, договор заключили. Потом расплатимся. Ну, хочу двухэтажную виллу. И раз, тут же двухэтажная вилла в хорошем месте. Как легко, как здорово. Поднялся на второй этаж, посмотрел в окно. Боже мой, 4 этажа у соседа. Как-то странно, знаете, я вот вроде заказываю. Я думаю, тут моя удача в жизни, а он получает тут просто так. А? Как-то не очень себя хорошо чувствую. Ну ладно, Мерседес. Дорогой, последний марки. И раз, Мерседес там во дворе. Новенький, блестящий стоит все. Вот кто туда, там, 2 Мерседеса, ну совсем уже никуда не годится. Слушайте, мой джин вообще, мой договор, мои заказы. Нет, я так не могу, дорогой джин, пусть я ослепну на один глаз. Ну вот теперь нормально, у соседа 2 нет. Теперь хорошо. Это называется избыточный разум. Как же мы его используем? Посмотрите внимательно. Вот есть философия пчелы и философия мухи. Вот это разные 2 культуры. Вот ведическая культура и философия пчелы. А культура материалистов, в которой ради выгоды живут, это философия мухи. Обратите внимание, муха вылетает. Она же вылетает каждое утро, да? Вылетает. По важным делам, верно же? А что за важные дела у мухи? Ну, она смотрит, где там мусор лежит. Где-то испражнение, где-то мусор, где-то там что-то разлагается. Вот как раз то, что ей нужно. Вот она вся такая грязная, отвратительная, все ее так вот мухи. С тобой не хотим общаться вообще. Такой, это, с такой культурой, как общаться близко, да? Пчела вылетает по тому же маршруту, но она видит совершенно другие вещи. Где мед, где цветок, где нектар, и она вся такая приятная, никто ее не гонит, пчела, все радуются. Итак, с чем мы соприкасаемся в этом мире? Вот как мы используем этот разум для общения, с кем мы хотим общаться, какой вкус мы хотим развить? Знаете, что о вкусах не спорят? Да, сложная вещь изменить вкус, лучше об этом еще не спорить. Вкус, только, наверное, гробатого могилы исправит. Как исправить вкус? Вот если уже порочные вкусы заложены, очень трудно изменить это. И тем не менее, именно вкус определяет нашу судьбу в жизни. Хотите знать, какая у вас судьба в жизни? Несложно. Нужно просто ваши вкусы выписать все на лист бумаги. И я вам скажу, что будет с вами дальше. Любой нарколог знает будущее наркомана. Принимаете героин? Нарколог скажет вам, через такое-то время вы потеряете работу, потом семью, потом здоровье, потом жизнь. И вот такое примерно время это займет. Все ясно. Будущее видно. Вкус определяет, что будет с вами дальше. Это грубый пример. Несомненно, можно видеть будущее, но если мы хотим изменить свою судьбу, нужно изменить вкусы. Вот она, человеческая жизнь. Возвышение вкусов. Вот она, культура. Это трудно. Я сразу скажу, легкой жизни не бывает. Это придумали дураки. Легкой жизни не ищите, дешевой жизни не ищите. Дешевка нам не нужна, нам нужно настоящее что-то. А это стоит кое-чего. Бриллианты продать будет не так просто купить. А стекло, подделку легко. Так вот, жизнь человеческая подобна бриллианту, очень дорого стоит. И, то есть нужно знать, как прожить ее достойным образом, оставаясь человеком. Не скатываясь на все эти уровни. А это легко. Потому что вкус увлекает нас вниз. Согласны? Очень много примеров сейчас. Очень трудно спорить сейчас то, что мы говорим. Итак, это не трудно будет плыть по течению. И вот теперь я хочу показать другую маленькую схему. Согласно ведам, есть три вселенских энергии. И человек живет внутри этих энергий. Он не независим. Мы дышим воздухом с вами. Мы не можем жить без воздуха. Мы пьем воду. Нужна пища, нужно общение. Вам много чего нужно нам. И много чего еще нужно того, что мы даже не знаем. А очень нужно. Знаете, ищу то, не знаю, что называется. А вот не могу без этого. А что это? Не знаю что. Но я хочу чего-то еще. А чего? Не знаю чего. То есть много еще не знаем, чего же мы хотим вообще. Это три вселенских энергии. Есть энергия покрывающая, я не знаю, что я хочу. Есть энергия возбуждающая. Я не знаю, что хочу, но буду все равно пробовать. Может, что-то получится. Есть энергия просветляющая. Я знаю, что я хочу. Теперь вижу. Свет включен. Вижу, знаю. Во тьме не знаю. Я активный пытаюсь найти. И вот мы либо не знаем, либо пытаемся найти. А вот света еще нет. Яркого света в нашей жизни. Нужен свет. Это культура света. Как сейчас. Вот конец света или конец тьмы будет в 2012 году. Угадайте. Для кого как. В русских ведах так и написано, что это будет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Я сейчас объясню на этой схеме, поймете, почему это так. Именно сейчас, в наше время. Это не какая-то мистическая установка или астрологическая установка. Это установка, основанная на реальных фактах жизни современного мира. Сейчас смотрите внимательно. Три энергии. Здесь энергия просветления. Она называется энергия добродетели. Качество добродетели. В этом состоянии вы чувствуете счастье и знание, как бы откровение, вот как бы озарение спускается прямо на вас. Как некоторые ученые это пытаются, имеют такой опыт, или некоторые великие гении искусства, такие как Моцарт или Леонардо да Винчи, Рублев. Все вот эти откровения, это свыше, от добродетели исходит. Вот связь с добродетелью просветляет вас, и вы начинаете делать то, что просто все поражают, удивляются. Вы даже сами удивляетесь, как это такое получается. Талант, божественность какая-то у вас есть. Поете, вы танцуете, говорите, это потрясающе. Это просветление свыше называется. Сам посетитель не имеет такого яркого света, он искра всего лишь. Есть энергия страсти, она посередине. Страсть. То есть, когда проявляется такая активность, такая страсть? Когда есть какой-то плод, мы хотим что-то получить. За миллион долларов я могу быть очень активным. Или за эту красивую женщину я тоже могу полжизни отдать. У меня появляется активность. Я готов рисковать. Это страсть. Энергия страсти. Мы чувствуем тоже. Когда хотим заработать, сделать карьеру, или хотим жениться, или иметь детей, это все энергия страсти, это все нас организовывает, активизирует, и мы это делаем. И мы надеемся, что все будет хорошо в страсти. Хотя никогда еще не было хорошо по-настоящему, но в будущем, конечно же, будет. Это страсть так действует. Да? Каждый год мы поднимем бокалы и пьем. Будем счастливы в 2012 году. Уже 2011 лет мы не были счастливы, но в 2012 точно будем счастливы. Мы уверены и пьем за счастье. А на утро понимаем, что опять погорячились. Это энергия страсти, это иллюстрация просто. Страсть означает какая-то иллюзия, какая-то придуманная мечта, какая-то страстная идея. Неизбыточная, как правило. Плоды жалкие. Как идея коммунизма была, знаете, или капитализма, что все будут счастливы, или монархии. Вот пытаются установить какие-то вот измы люди, но почему-то не получается. Это страсть, потому что в страсти все делается. И есть низшая категория вселенская, низкая энергия, это называется невежество. Если добродетель — это свет, то невежество, сами понимаете, это противоположная тьма. Тьма характеризуется галлюцинациями, воображаемым знанием. Вот сейчас свет погасить в этом зале. Все, отключено электричество. И мы будем полагаться лишь только на воображение. Так, тут никого? Кажется, кто-то был. Да. А сейчас? А тут какой-то звук, видите? А это что? А это кто? Маша, это не ты? Миша, а ты где? Все, мы начинаем воображать, представлять, галлюцинировать. На уровне ума начинаем действовать. Это называется невежество. Как Чичиков Манилов, помните, у Гоголя? А что, Дуняша, не построить ли нам мост? Прямо из нашей деревни, да прямо в Санкт-Петербург. Вот, мечты, мечты, мечты. И каждый же мечтает, мечтает, мечтает. Но скажите честно, вот положу руку на сердце, все. Все ваши мечты исполнились, которые вы заказывали?
Нет.
С детства?
Нет.
Ну вот видите, это называется вот это самое качество. Оно характерно всем нам, видите, всем людям. У нас есть и невежество, и страсть, и добродетели, они смешиваются. Вот человек такое вот адское существо, у него есть все, и плохое, и хорошее, и смешанное, все, что хотите. Это вот мы с вами, да? Общество людей. И зло, и добро все вместе, в одном человеке. Теперь я хочу обратить внимание на одну вещь. Как вы думаете, по своей природе, где человек находится, в каком качестве больше зафиксирован? Правильно. Посередине. Он не животное, но и не мудрец великий. Это нужно постараться стать животным или мудрецом, правда же? К этому еще нужно прийти. Либо до свинского состояния скатиться, либо подняться на уровень мудрости. Это нужно усилия прилагать. А вообще нам дано находиться вот здесь. Страсть, страсть, страсть. Вот ребенок рождается и маломальски. Небольшое развитие, он уже пополз куда-то. Уже там сломал что-то, там выдернул. Он страсть, он уже анализирует, он уже ищет, он уже изучает. Это его природа, природа ребенка. Разум. Разум — это тоже страсть. Теперь я хочу обратиться к вам. Вот какие у нас с вами человеческие ценности в уровне страсти. Обычные человеческие ценности, ради которых мы живем каждый день. Говорите, я записываю. Первое. Номер один. Секс.
Еда.
Нет, нет, ну секс, еда — это здесь все, невежество. Секс в данном случае в человеческом ценности — это семья, дорогие мои.
Карьера.
Секс я стираю, это в животном состоянии будет. А здесь семья. Семья. Потом работа, вы говорите, карьера. Работа, деятельность, правильно. Профессия какая-то, что еще?
Интересы.
А?
Интересы.
Ну, какие интересы? Ну что?
Дом.
Творчество. Прекрасно. Творчество, спорт, здоровье, да, наверное? Здоровье. Здоровье.
Деньги,
деньги, деньги. Это к работе относится, но деньги запишу отдельно. Деньги, деньги. Деньги. Так. А? Общение. Общение вот с тем миром, в котором мы находимся. Общение. Общение — это цен. Дружба здесь есть, правда же? Дружба. Спорт записал.
Путешествие.
Путешествие, образование. Ох, прекрасно. Это все наши ценности. Образование. Образование. И вот сейчас интересное время. Я сейчас не буду мистифицировать, а просто покажу, открою карты, что сейчас происходит. Вот это наши ценности. Ценности всех людей, живущих. Хорошо. А есть внизу какие-то энергии еще, куда человек может скатиться и оставить эти ценности. Есть что-то плохое, противоречащее нашим человеческим ценностям. Есть? Что это такое?
Лень.
Верно, лень.
Грубость.
Грубость.
Эгоизм.
Эгоизм. Это все.
Привычки вредные.
Дурные привычки. Дурные привычки. А, агрессия есть? Агрессия. Разврат. Разврат. Полно.
Злоба.
Страх.
Ненависть.
Почему эти вещи считаются плохими, как вы думаете?
Пользу не приносят.
Не приносят пользы этому уровню, верно же? Это плохо для семьи, для работы, для карьеры, для образования, для общения, для дружбы, для здоровья. Это разрушает. человеческую платформу существования, нашу обычную ценность. Так ведь? И как вы думаете, сейчас, вот в современном мире, когда мы живем, много плохих вещей происходит? Больше, чем раньше?
Да.
Они стали доступнее?
Да.
То есть диапазон увеличился, правда же?
Да.
Плохих вещей гораздо больше стало. Люди моего поколения сразу согласятся мгновенно. Молодежь что думает, сидит. То есть нам есть с чем сравнивать, конечно же. Согласен. Например, я привожу примеры. В этом туре, вот этим летом, я проехал по Дальнему Востоку Сибири. И в основном темы у нас были о семейной жизни, о психологии мужчины и женщины. И статистика. Я привел статистику на своих лекциях, что в России у нас около 70% разводов. Но в некоторых городах со мной не соглашались местные лидеры. Скорее, вы не знаете, в нашем городе за последние 2-3 года 100% разводы. Несколько городов, таких в России, я объехал, где за последние 2-3 года 100% разводы. Все, брака нет. В одном городе телевидение приехало. Тележурналист, мужчина. И о чем меня спрашивают? Говорит, вы знаете, вот на Западе сейчас очень развивается культура мужских браков. Вот я слышу по реакции, что некоторые усмехаются. А это очень серьезное дело. Закон. Даже в некоторых штатах Америки уже принят закон, что нет больше мамы и папы. Родитель номер один, родитель номер два. Потому что, а вдруг они однополые? Как вы будете представлять свою маму и папу? Над вами смеяться будут. Что, говорит, твоя мама пошла? Дети будут издеваться над вами. Поэтому, чтобы защитить это меньшинство пока еще, ввели новые термины. Родитель номер один, родитель номер два. Все. Под защитой государства. Эти люди тоже находятся. И вот этот человек поднимает эту тему. В российском городе, в сибирском одном. Как вы к этому относитесь? Вот у нас в России тоже вот это горячий отклик нашло. Обсуждается бурно вот среди людей. Я сказал, ну а... А он спросил меня, а зачем вообще семья нужна? Скажите, объясните, зачем вообще нужна семья? Я говорю, ну а для семьи как вы следите семью с мужчиной? Я говорю, а зачем вообще семья это нужна? Это журналист меня спрашивает. Я говорю, а как же хорошее потомство? Это его задело, знаете, ему не понравилось. Хорошее потомство. Зачем вообще это потомство, правда, связано? Вот вам примеры. Примеры того, что сейчас происходит, чего раньше не было. То есть диапазон плохих вещей увеличился. А почему, как вы думаете? Потому что люди плохие. Нет. Есть один секрет, я сейчас расскажу. А как вы думаете, вот диапазон хороших вещей увеличился? Доступен более стал, чем раньше?
Да.
Тоже. Вот как интересно.
Информация.
Вот совсем недавно мы жили с вами в определенной границе. Это назывался такой железный занавес.
Угу.
От верха и от низа тоже. Мы жили в определенном коридоре сознания, в настроении. Это было вот образование, астрономия, география, история. Сейчас выясняется, истории нет, астрономии нет. Науки как таковой уже это не существует. Русская литература языка тоже уже непонятно, что это такое. Смотрите. А тогда было все ясно, в этом коридоре нам было все понятно. Нет, не очень плохих вещей и каких-то высоких истин тоже нет. Бога нет. Нет, что там духовного туда, веры в это нет. И в этом коридоре мы жили и считали, что это какая-то есть нравственность какая-то, потому что эти ценности сохранялись каким-то образом. А теперь очень опасное время. Для тех, кто идет путем света, это будет конец тьмы. Но для тех, кто идет путем тьмы, это будет конец света. Сейчас очень легко упасть, очень низко или очень высоко взвиситься можно. Есть и шанс, и тот, и другой у каждого из нас сейчас. Выбор гигантский для человека. Загляните просто в интернет и прочее, если увидите, все священные писания есть. Все святые описаны. И пятое Евангелие, и десятое Евангелие, и то, и другое. Никаких секретов. И все веды, все опубликовано, все с санскрита, все с лекциями. И такой гуру, и другой гуру, все, что хотите. Уже голова кругом идет. И вот это есть причина того, что мы углубляемся также и вниз. Я объясню. Причина этого находится в человеке. Обратите внимание вот на это центральное слово внизу. Эгоизм называется. Как вы думаете, что такое эгоизм? Вот, например, я слушаю об Иисусе Христе. Я привожу пример. Впервые в жизни, когда мне было 25 лет, я услышал о нем. Представьте себе, я прошел такую жизнь, я ничего толком не знал об Иисусе Христе. Так такое было время. И вот я впервые услышал об Иисусе Христе. И я могу по-разному все это понять. Как поймет это эгоист? Совсем недавно, не так давно, в Канаде, был слет Иисуса Христова со всего мира. Их собралось сотни там. И вопрос был главный, ну кто же настоящий из них? Это второе пришествие уже фактически. Кто-то верит, что вот он и есть Иисус Христос. Почему? Потому что слышал все это, плюс его эгоизм. И вот такой результат. Я Иисус Христос. Я тоже могу лечить руками, ведь какие-то там ауры, энергии. Я Иисус Христос. Все. Ведь проблема. Чем больше я узнаю о великом, тем ниже я могу упасть. Подражая этому уровню. Эгоизм означает подражание. Ложное эго означает. Я живу, подражая кому-то. И у каждого из нас есть какой-то лидер в уме, и мы живем как он. У меня была знакомая, когда я учился еще в училище студентом, была там знакомых все однокурсники. И она была известна тем, что в ее комнате все было обклеено, все стены и потолок, даже Ален Делоном. Ну, знаете Ален Делона?
Да.
Вот, еще помните. Да, это очень известный актер, известный такой красивый мужчина, талантливый актер. Но он был кумиром когда-то вот молодежи, в кинематографии. И это был ее любимец. И вот там, Ален Делон в таком фильме, она какие-то иностранные журналы доставала, все обклеивала. Там вот ладонь Ален Делона. Там торс Ален Делона. Вот сзади, вот с профиля, вот его нос крупным планом. Вот его глаза Ален Делона. Она просто любила, влюбилась в него. Она ложилась спать, и на потолке был Ален Делон. Сигареты, сидящие в кресле, эти красивые. Да. И у нее была потом проблема большая, она не могла выйти замуж. Потому что попробуйте найти второго Ален Делона. Нет, один такой Ален Делон. Видите? Вот он пример подражания. Что сейчас мы заказываем в жизни то, чего не достойны. Почти все. А потом разочаровываемся. Везет же дуракам, а? Веды, знаете, какой пример дают? Вот, например, я упал вон в том углу. А встать хочу на сцене. Это получится у меня? Вот нужно встать там, где ты упал. Оттуда нужно подниматься. Вот там, где я сейчас нахожусь, это и есть мое место. И вот оно требует развития. Вот я мечтаю то, деньги заработать, там то купить, это вот сделать. А что у тебя в семье? Бардак полный вообще. Что у тебя вообще в личной жизни? Что на работе? Кошмар. Никакого вкуса, надоело, рутина все уже. А я мечтаю, мечтаю, мечтаю. Почему? Потому что слышу много о том, что я не могу применить. То есть знание, которое дается без применения, оно очень опасно. Знаете, потом веды запрещены были в прошлое время. Нельзя раскрывать знания тому, кто слишком имеет сильное ложное эго, то есть имеет плохие качества. Самомнение о себе. Сначала нужно учиться скромности. Смирению, терпению, почтению. А затем получать знания. Потому что человек приходит к гуру и говорит, я ничего не знаю, я глупец, дай мне, спаси меня. Он приходит в смиренном состоянии, тогда он может получить знания. Знание означает, что мы признаем того, кто выше. Это первый шаг в знании. Поэтому, когда это сейчас раскрывается, я объясню, почему вот этот уровень мудрости отвергается. Вот этим уровень страсти. Ведь большинство людей, они боятся. Слишком далеко. Не надо. Это навредит семье, работе, деньгам. Ты все бросишь. Ты уйдешь в какую-то секту вообще. Закрыть. Вот здесь все. Здесь написать секта. Опасно. Туда слишком далеко не надо. Потому что работа, семья, деньги, здоровье, вот что важно, дружба вот здесь, вот это наша ценность. Вот мы выживаем, а там опасно. И сюда тоже не надо, но это не секта называется. А как? Притон, ну бывает, забывает. С каждым бывает. Здесь секта опасна, а здесь, ну с каждым бывает. Потому что вниз, ну так, значит, кто-то спадает, знаете, ну не проконтролировать это. Вверх подняться, конечно, это сложно. Там за ноги вниз трудно уже спустить будет. Если он зацепился там сверху, это уже сложно будет. А здесь дуб бывает. Блуп! Окунулся туда. Случается такое. Да, потом как-то можно подняться. Но тут дело вот интересно в том, что когда человек падает туда, каждый, да, имеет опыт. Иногда какое-то падение туда. Носом вниз, в грязь. То поднимаясь сюда, мы Этот опыт привносим сюда. Мы обмениваемся опытом, понимаете? Вот что получается. Мы это смотрим на телеэкранах, мы читаем это в книгах, мы это слышим от кого-то. Мы этот опыт очень хорошо чувствуем, этих падений постоянно, этих развратных вещей, агрессивных и прочих таких культур, этих фильмов, западной пропаганды. И этот опыт мы привносим все равно в семью, в эти наши ценности. А потом это становится законом. Браки однополые, становится законом. Это стало уже нашим человеческим здоровым уровнем. Ведь охраняется законом. Можем привнести сюда все недостатки постепенно, без ущерба нашей семье. Просто семья уже будет другая. И дети уже будут другие. Отношения мужа и жены будут другие просто уже. Но это будет все же наша семья, наши ценности. Это уже не та семья, что была раньше. Династии уже нет. Русских династий нет уже. Из всех русских традиций только фотка осталась. Что нас делают русскими, понимаете? Я вам честно говорю. Мы встречались недавно с Саждановым в Кучугурах. Этот борец за трезвость, знаете, он здесь тоже, наверное, был в Самаре не раз. Вот, великая личность, миссионер, который болеет за эти вещи. А таких людей единицы, боже мой, их почти нет, днем с огнем не сыскать, которые будут принципиально бы отставили чистоту в обществе. Принципиально. Не шли бы на компромисс абсолютно истинно. Понимаете, вот люди, миссионеры чистые, сильные, могущественные. Люди слова, которым верят, которые могут менять жизнь людей. У них миссия. Вот такие люди. Но их единицы остаются. Потому что мы, обмениваясь опытом с этим низшим уровнем, мы узаканиваем то, что разрушает нашу жизнь человеческую. Но веды говорят, это нужно делать с высшим уровнем, заглядывать туда и приносить его сюда, не оставляя этого уровня. Это невозможно. Это глупости выдуманные. Никто никогда не сможет оставить человеческий мир. Это невозможно. Нужно оставить мир пороков. Если отвратитесь от мира пороков, не означает, что попали в секту. Если вы не пьете, не принимаете никаких интоксикаций, не означает, что попали в секту. Или вы не едите мясо, вы упали в секту. Нет. Подумайте внимательно об этих вещах. О принципах чистоты, о нравственности, о настоящей человеческой культуре. То есть дхарма. И вот это слово дхарма означает природа. Также свойства неотъемлемые, путь, цель, работа. Все это одним словом дхарма обозначает в советах. Дхарма – емкое слово. Я приведу примеры. Сахар сладкий – это его дхарма, природа. Соль – соленая. Вода жидкая. Камень твердый. Тигр хищный, мясоед. Это его природа, он такой. А человек какой? Видите, как сложно. Какой же он должен быть человек? И как же мне вот эту дхарму принять свою, понять себя? Веда говорится, два качества должны быть у человека. Любящий и мудрый. Это называется человек. Потому что ни одно живое существо в этой роли его не заменит. Никто. Никому это не дано. Любящий и мудрый. Но я вам скажу, если соль не соленая, вы будете ей пользоваться как солью? Выбросьте на дорогу, и говорит. Если она не соленая, вы больше ей пользоваться не будете. Это не соль. А если камень не твердый? Это камень? Это не камень. А тигр, если он не ест и не убивает, плод не поедает, это тигр? Да как это котенок вообще? Непонятно. Уважающийся тигр должен знать, как съедать кого-то, понимаете? Ну а если человек не любящий, не мудрый, это человек? Нет? Тарукая, пашукая, мацякая и так далее. Претакая. Какая-то ерунда получается. И вот настало время выбирать, говорится, потому что сейчас открыто и то, что на самом верху, и то, что на самом низу. Ниже уже смерть. Знаете об этом? Кстати, интересная информация. Япония. Это же передовые технологии. Это передовая держава, знаете, это в этом плане она непревзойденная. И недавно правительство заинтересовалось, что можно делать с этими стоками Токио. Канализационные системы волновали всех отбросы. Их просто там сотни тысяч тонн. Каждый день выбрасывается. Они сделали заказ одному передовому ведущему ученому в Японии. Ну, подумай, можно ли как-то это использовать во благо человечества? Собственное испражнение. Ученый взял испражнение из этих стоков на анализ, проанализировал и увидел потрясающие субстанции, ценнейшие. Белки, жиры, гипофосфаты. Да, там свиньи жиреют на испражнениях, а люди просто выбрасывают их. И непростительно. Это единственное, что мешает, цвет и запах, все. Устранить цвет и запах, поменять, и будет прекрасная пища. Что они сделали? Такие рестораны уже существуют в Японии открыты. Их называют стул-итеры по-английски. То есть поедатели испражнений, так и называется. Он взял, устранил запах, добавил в них красительных веществ и бифштексы. Не отличитель. Столовые открыты, люди уже едят эти вещи. Вот он, прогресс человеческого существа. Только о чем я хотел сказать, я уже не помню. Я увлекся. Очень увлекательно то, что... Да, причем тут японцы. Да японцы что-то еще говорили. Да. Вот этот интеллект, как мы его используем. Итак, качество мудрости. Мудрости и любящий, и мудрый. Это дано только человеку. И говорится в Ведах, что обладая этими качествами, человек может изменить весь мир. Вот именно таким образом. Как? Спонтанно, автоматически, без усилий. Никаких усилий делать не нужно, оказывается, в жизни. Надо просто быть любящим и мудрым. Все остальное происходит естественным образом. Подумайте, сколько мы тратим энергии на разборки в словах и на конфликты, и на борьбу за выживание. Почти 100%. У нас не остается сил для того, чтобы жить. Мы просто выживаем. 100% на выживание брошено. А если просто помолчать недельку всем? Знаете, как интересно будет? Гораздо интереснее будет, чем болтаем постоянно. А если мы, ученые, говорят, на месяц прекратим всю свою деятельность, все люди планеты. Месяц просто посидят. Помолчат. Планета восстановится на глазах. Видите? Что мы делаем с планетой? Наша деятельность не полезна, по большей части. Поэтому многие давали обет молчанием, чтобы помудреть немножко. Меняли рацион пищи, меняли режим дня, утром подниматься. Именно рано утром подниматься нужно каждый день, чтобы просветление заработать и жизненную прану обрести, которая поможет нам осознать, что такое жизнь. То есть совсем другие регуляции, человеку нужно жить в этом мире. Вечер только для развлечений используется в основном. Ночные часы, вечерние, сейчас люди самые активные, потому что это развлечение. Утром все спят мертвым сном. Ценнейшее время для человека. Только он может понимать эти праны, солнечные энергии. Рано утром, когда солнце восходит, спать нельзя. Интеллект теряем, жизнь теряем. Кто рано стоит, тому Бог дает. Для человека нужны ранние подъемы. Если мы все рано подниматься, вы увидите, будет меньше всяких грязных вещей. На 50% все сразу уменьшится. Потому что утром получаем просветление. С утра нужно обрадоваться, проснуться. В полную силу. То есть это время медитации. Тогда ум отрывается от всего земного. Вверх, туда. Не мечта, а медитация. Где мы должны... гармонизироваться, успокоиться, обрести счастье, а потом с этим счастьем идти работать, наконец, что-то делать. То есть мы должны быть счастливы внутри себя. Это мудрость, это любовь. Откуда ее брать? Страсти, к сожалению, человек думает, что счастье зависит всегда от кого-то, от какого-то человека, от какого-то количества денег. Как я могу быть счастлив? А? Денег нет? Понимаете? С работы сократили? А? Как я могу быть счастлив? Вот поймите меня. А? Вы говорите, счастлив? А как счастлив в таком обществе быть? Я хочу все общество переделать, и тогда буду счастлив. А может быть, самому измениться? Веды дают интересный пример. Вы ходите босиком по городу Самаре. Я думаю, что в Ведах не написано город Самара, но босиком вы идете. И вы идете босиком, а там асфальт, там камни, там холод, там снег, там стекло, всякое, под ноги попадется. И что же вы скажете? Ну мир ужасный, ужасный, ужасный. Самар невозможно, невыносимый просто. Но туда-сюда пройдешься и без ног вообще. Какой выход? Переделать всю Самару? Да нет, обуться нужно просто. Вы забыли обуться, обуться нужно. Нужно над собой поработать. Каждое утро нужно работать над собой. Отрываться от всех двойственностей страсти. Плохо, хорошо, все эти ценности материальные, которые у нас сидят в голове. И раздваивают наше сознание на плохое, хорошее, ложное. Нужно оторваться и понимать, единение, единство всего вместе взятое. Это будет понятно, почему жизнь так устроена, для чего нужны трудности. Они необходимы нам, чтобы развивать сильные, могущественные качества человечества. Именно пройдя через трудность, человек становится человеком.
либо может опуститься вниз. Это уж как он примет.
Например, я вам скажу такую вещь. К сожалению, это так. Это пример. Но вот на самом деле двери этого зала заблокированы, и ночь придется провести здесь всем. Но лекция не будет всю ночь продолжаться, понимаете? Смотрите на меня с надеждой. Я хочу сказать, что домой вы сегодня не попадете. Все. Там ваши дети остались, завтра на работу. Ну, что поделать? Ну, так случилось, завалило вход и выход, и все. Вы здесь, в ловушке. И сначала, что мы почувствуем, возмущение. Погодите, погодите. Нет, я не согласен с этим, верно? Чем кричать, что-то делать. Но уже через 3-4 часа мы тут начнем устраиваться, правда же? Уже кто-то застелится здесь, уже уголок какой-то, уже какие-то шутки начнутся, какое-то общение, начнем знакомиться ближе, правда же? Как только мы примем ситуацию, мы начнем находить выход уже другой. А если не примем ситуацию, все будет хуже, хуже, хуже. И вот эта проблема человека в страсти. Он никогда не применяет, не принимает свою судьбу. Не согласен. Я достоин большего. Все. Я, понимаете? Да я. Не кто-то. Понятно, что с соседом там все по-другому, но со мной. Несправедливо. Я наблюдаю жизнь, у меня 53. И я вижу одну вещь, изучая законы Вселенной, вот Веды, что ничего несправедливого не происходит с людьми. Ничего. Ни с кем. Это иллюзия большая. Для каждого уготовано то, что он заслужил. Все соответствующее соответствует нашим качествам испытаниям. Два самолета сталкиваются на одной высоте, верно? Нужно менять высоту. Высоту полета. И стать недосягаемым для всех этих проблем. Не замечать их можно было. Например, зима скоро. Но вы же не боитесь. Что есть квартира, есть тепло, есть одежда, подготовленная. Вы не заметите зимы так уж. Ну, скажете, да, на градусе столько-столько, но вы тепло, нет, у вас шуба, батарея, печка, дрова, все в порядке. Вы не замерзнете? Вы не попадете в такой ад, знаете, где вы мерзнете, сажи вас. Нет, вы подготовлены. То же самое, в жизни нужно быть готовым. Как обрести сознание, возвысить ум. Ум должен быть выше всего, очень высоко. И нужно ум опускать вниз. Поэтому, когда мы слушаем о великих вещах, о божественных вещах, прежде всего нужно отказаться от ложной гордости. Я не Бог. Это дают постулат. Я не Бог. Это ложный постулат, не ведический постулат. Хотя вышел из Вед. Концепция Бога философская исходит именно из Веды. Не образная эмоционально, а философская концепция из Веданта Сутры. Джан Мадия Сяйдага, описание абсолютной истины. И очень легко можно описать, если вы изучаете Веды. Она легко доступна. А в этом мире никто не знает, что такое истина. Потому что нет науки. Не раскрыта наука. А там она раскрыта, эта наука. И вот когда я слушаю раскрытую науку с ложным эго, я начинаю думать, я Бог. Вот он самый низ. Вот она проблема деградации. Мы слишком много думаем о себе, слишком многого хотим от жизни получить. А сколько можем дать? Иногда говорится, дерево больше дает, чем человек. Дерево. Тень дает, листья дает, цветы, фрукты некоторые. Тень дает. А что человек дает? Мать себе. Только берет. По жизни. Так и живет. Все. В дом все приносит, и только мусор оттуда выносит. Все. Только мусор. На тебе, Боже, что мне не гоже. Это я для Бога сделал. Продайте ради Христа. А ничего нет. Вы знаете, так, ни у кого ничего нет, знаете. Нет ничего. Ни у кого. Итак, сейчас новая формация. Зарождается новое общество. Уже даже появился такой сайт. Называется «Просто так». По-английски наберите «Просто так». И сайт откроется. Там люди делают добро просто так друг другу. Просто так вот могу принять, хочу то-то, то-то. Говорит, а я просто так могу дать тебе это. Начинают уже такие вещи делать организованно. Заметьте, ведь жадность организована хорошо. Целые корпорации существуют, пожалуйста. Целые формации существуют. Зависть прекрасно организована тоже. Это коммунистические тенденции. То есть жадность — это капитализм, зависть — коммунизм. Организованные эти качества становятся вот такими вот формациями. А где организованная добродетель?
Нет. Надо организовывать. Вот о чем речь идет сейчас. Вот что такое ведическая культура. Это организованная добродетель. То есть, организация относится к страсти. Сам принцип организации – создавать и организовывать страсти.
Организованная добродетель, значит, организуется страсть и добродетель вместе. То есть вы не теряете человеческих ценностей. Наоборот, вы это соединяете. Прямо в семью приносите, прямо на работу приносите божественные энергии, йога, связь. И это все начинает подниматься, процветать. Сейчас организована страсть и невежество вместе. Вот это опасно. Само по себе невежество опасно, но не так, вернее, опасно, как сочетание со страстью, с активностью. Активное зло опасно. Пассивное зло – это ничто. Вот нищий, он в невежестве, но он пассивен, он безопасен. Он зависит от вас. Это не опасно. Ну а если активное зло – это опасно. Если плохие качества плюс образование высшее – это плохо. Опыт.
Когда мы туда попадаем.
Да. Да. Опыт не обязательно.
Это если выбрали.
Опыт какой-то нужен, я думаю, человеку всегда нужен. Но там есть свои пределы, границы критические. Например, если в химии. В химии вы берете и изучаете, что такое поваренная соль. Натрий-хлор формула. Белый кристалл полупрозрачный, на вкус соленый. Вот такое описание. Опыт получаете. Но в описании цианистого калия вкус не описывается. То есть это уже опасно, уже этот опыт опасен становится. Вот здесь невежество, на какой-то степени все должны иметь такой опыт, но есть границы разума, культуры, культура ставит границы, куда переступать не рекомендуется, потому что это опасно, можно тут уже не выйти обратно. Необратимый процесс может начаться. Но какой-то опыт должен быть, но разумный, конечно же. Поэтому в ведической культуре слушают старших. Кто знает? Старший знает. Вот это не нужно делать. Почему? Молодой может не понять. Ну почему нельзя? Ну почему нельзя пойти с друзьями выпить там или там познакомиться с девчонками, ну поразвлечься как-то. А старший говорит, нет. Потому что в будущем это может вот таким стать. Как этот самый наш Жданов, я вам покажу эту схему простую, как он это все описал, интересно. Но это касается конвейера не только алкоголизма. Он такой конвейер, ленту нарисовал образную. Вот крутится вот эта система. Который назвал, как это называется, культурного питья. Такая же пропаганда, но есть культурное питье, вот это что важно. Вот, но целый конвейер, потому что здесь он начинает пить культурно, здесь человек. Это начало, культурное питье. Здесь он пьет не очень культурно, здесь он уже спивается, здесь он уже злоупотребляет, а здесь он уже законченный алкоголик. Так он конвейер нарисовал. Вот откуда не берутся эти люди. Именно с первой фазы, с культурного питья все начинается. А здесь он говорит, вот так вот, границу поставил. Есть человек не на конвейере. Он еще невинный, неопытный. Он этого опыта не имеет. Но есть пропаганда. Культурное питье. И вот он спрашивает, на кого направлена эта пропаганда? Подумайте сами. Нужна эта пропаганда тому, кто уже культурно начал пить? Нет. Тому, кто пьет некультурно, не нужна. Алкоголику нужна пропаганда? Не нужна. Оказывается, эта пропаганда направлена на невинных людей. Я вспоминаю школу. 9-10 класс, я не помню, мы уже большие, мы уже гордимся, мы выросли. И вдруг нас сгоняют всех на лекцию. Мальчиков отдельно, девочек отдельно. Догадались, да? Культура полового воспитания называется. Мы слыхом не слышали таких извращений, кто нам рассказал лекцию. И потом такое в школе началось после этих лекций, после этой культуры полового воспитания, не дай Бог. Куда же направлена эта пропаганда? Смотрите, не об этом нужно говорить человеку, нужно вкладывать позитивные вещи, что хорошее, к чему мы должны стремиться, вкладывать позитивную энергию в ум. Ум будет могущественным, чистым. Ум должен быть самосветящимся. Знаете, что такое самосветящийся ум? В огонь бросаете мусор, он сгорает, а огонь чистый остается. Вот это самосветящийся ум, чистый, не депрессивный, могущественный ум. А сейчас немножко по-другому происходит трансформация. Человек пошел в поле и по большому делу, значит, ну и справился.
дальше. Справился и посмотрел на произведение. Ой, боже мой, какой кошмар. И маска отвращения у него появилась. Испражнения обиделись. Ну что ж ты так, с таким отвращением смотришь на нас? Еще вчера мы были свежей пищей. Пообщались с тобой одну ночь, видишь, что ты нас приводил. Вот такая еще трансформация бывает. Мы слышим хорошие вещи, ну а вот что получается, не знаем. И такое получается, что лучше нос закрыть вообще. Вот это наука, вот в чем культура ведическая, вот в чем воспитание. Трансформация даже плохих вещей в хорошие. Вот это человек, вот это цивилизация, это процветание. Будда выразил это в одном изречении своего учения в конце жизни, когда ученики его не поняли, хотели проклясть человека, который его отравил невольно на обеде. Невольно, отравил его грибами. Хотя с любовью приготовил, накормил Будду. И Будда съел, потому что там была любовь. Он знал, что грибы ядовитые, но он съел, потому что там была любовь. Это был Будда. И вот он умирает. А ученик говорит, проклясть этого человека. А Будда говорит, нет, вы не имеете права. Там была любовь. Они все равно хотели проклясть этого человека. И тогда Будда поднял палец и сказал, вы не поняли моего учения. Все затихло. Будде дадут яд, а из Будды зайдет только любовь. Это любое духовное учение. Это наука. Это не религия. Высшая религия описана в Бхагавата-пуране, в древних ведах. Тогда не было ни христианства, ни мусульманства. Это слишком древнее время. Как же описывается высшая религия? Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу и считается наивысшей. Каждому живому существу, не только человеческому, а абсолютно любой форме жизни, желает блага. Это и есть наивысшая религия. Это ведическая культура. Итак, мы видим, что в наше время нам есть чему учиться в ведической культуре. Более того, это, пожалуй, единственная альтернатива сейчас в мире. Для всех разумных, интеллигентных людей это первый шаг к свету. Другой информации просто нет на Земле. Кроме как в ведах, подробно не раскрывается эта наука любви к Богу и любви к человеку. Потому что любить человека нельзя без Бога. Человек падет, любя другого человека. А любя Бога, потом человека никогда не упадет. Есть такая песня на английском. «Слишком большая любовь убьет тебя». Но это правда. В жизни людей это катастрофа большая. Потому что это человеческое. Оно должно быть под защитой свыше находиться. И сначала любовь к Богу. Брак освящается. Рождение ребенка освящается. Жизнь человека освящается. Все должно быть связано с Богом. Освященная жизнь. Вот тогда устойчивую культуру. Она начинается просто... Разложение вообще начинается с безбожия на самом деле. Сейчас много религиозного безбожия, когда религии друг с другом сражаются, это религиозное безбожие называется, и чего только нет. Но Бог находится в сердце каждого живого существа. Вот там его нужно искать. Я вас не призываю ни к какой религии. Найдите его в сердце. Так и говорится в этом. Вот в чем истина. А все остальное не важно, как вы себя назовете, христианами, мусульманами, кем-то еще. Не имеет никакого значения, имеет только цель жизни. Значение. А временное название не имеет никакой цены. Случается так, что сегодня человек христианин, а потом атеист вообще. А потом мусульманин, потом буддист, потом еще кто-то, еще это все может меняться. Убеждение религиозное, эта идея веры может меняться. Но суть, дхарма души не меняется никогда. Я частичка Бога. И как частичка я служу целому, осознавая полноту и единство. Вот чем мое предназначение. Итак, это у нас одна всего лишь встреча, поэтому мы вкратце сделали некоторый обзор, связав с современным миром, с какими-то ситуациями, нам знакомыми, известными, с нашей жизнью. Сейчас мы должны остановить лекцию и перейти к вопросам, потому что у нас полный зал, наверняка появятся вопросы, много гостей. Можно писать записки или говорить вслух, как будет удобно. Мы даем минуту на то, чтобы собраться для вопросов. Конкретный метод избавления человека от пьянства. Нет, такого метода не существует. Только один метод существует. Искреннее желание.
Люди пьют почему? Есть причина. Этот Антон Бойзен назвал это так. Ощущение личной неудачи. У нас у всех есть ощущение личной неудачи в чем-то, верно? Это причина наших проблем. Вот когда это ощущение личной неудачи не находит отклика в обществе, в котором я живу, то я должен найти другое общество, где это найдет отклик. Признание мне. Я же должен общаться с людьми. Если я живу в мире трезвенников, и я там неудачник в этом мире трезвенников. Там люди с высокими принципами, с какими-то идеалами. Но я не могу там построить ни какой-то карьеры, ни проявить каких-то особых качеств, быть признанным также, принятым в это общество. Это ощущение личной неудачи. Работа не получается, карьера не получается, деньги не могу заработать. Я не принадлежу к этой элите, которой бы хотел принадлежать. И тогда я принимаю другой образ жизни, снижаю стандарты чистоты. Я начинаю регулярно принимать, что получается, общество меня это, элита отвергает, но принимаю другое общество. И там я выгляжу хорошо, порядочным образом. Видите? Вот так я могу найти какую-то поддержку. Не в этом обществе, а в другом обществе. Я ищу таким образом. Где меня примут? Где я смогу иметь отклик, общение, связь, любовь? Один пьет. Это уже другой вопрос. Я объясню. Дальше. Это первое общество. А затем, поскольку эти люди, они пьют, у них меняются критерии дружбы, социальных отношений, критерии карьеры, все, нравственные критерии меняются. Каждый индивидуализируется. В конечном итоге деградации, в невежестве, каждый становится сам за себя, сам по себе. Каждый из них потом одиночка, умирает все в одиночку.
Они почему мексиканцы
принимают? Я вот сейчас пока вот отдаваться не буду. Сейчас давайте поймем, это отдельная тема. Давайте поймем этот принцип деградации. То есть, если у человека нет высшей цели и желания достичь высшей цели, он не сможет бросить пить. Заставить невозможно. Это нужно пробудить. Пробудить может только тот, кто имеет сам этот потенциал. Вот вы хотите человека помочь какому-то, но вы должны иметь потенциал. Например, если вы не врач, вы же не можете помочь больному, вы должны быть врачом для этого. Я не могу зажечь кого-то, если сам я не горю. Так ведь? Нужно самому вспыхнуть, зажечься, и тогда я начинаю окружение менять. Поэтому начинать нужно не с того, кто пьет, а с самого себя. Всегда с самого себя. Потому что иначе я не смогу никому помочь. Если два человека тонут в воде, как они помогут друг другу? Кто-то должен выйти на берег один хотя бы, и он может многим помочь таким образом. Поэтому начинайте с себя. Пока человек примет какой-то смысл жизни высокий, пройдет немало времени, для кого-то уже и поздно это сделать, на самом деле, честно говоря. Бывает, человек настолько разрушен, что он уже не способен ничего осмыслить толком в жизни. Ну тогда в следующей жизни шанс будет какой-то. Так или иначе, как говорят поговорка, Бог помогает тому, кто помогает сам себе. Должно быть искреннее желание. Вот в чем лекарство. Не какой-то метод. Мой друг, старый друг, он же бывший наркоман. Настоящий наркоман. Не просто какой-то любитель. Он сидел в тюрьме за наркотики в свое время. Вот уже 30 лет он свободен. Без лекарств. Без лечения. Как? Смысл жизни появился. У него очень высокий. Так же, как у меня и смысл жизни. Мы с ним общаемся на этом уровне. И я вижу, как его жизнь менялась на глазах. И какой он сейчас стал этот человек. Я могу сказать смело, что это великая личность. А был просто наркоманом, у которого не было никакого будущего. Итак, нужно принять какой-то смысл жизни, высший смысл жизни.
А какой у него? А какой у него высший смысл?
Какой высший смысл? Но это открыто для всех. Высший смысл, высшая цель человеческой жизни — это любовь к Богу. А отсюда исходит все остальное, все самое лучшее. И силы все придут оттуда. Нет любви — нет и сил. По способности любить оценивается могущество человека, его уровень. Только по этой способности. Если любит только самого себя, у него нет никаких способностей. Это все показуха шоу.
Кирилл, 12 лет.
Да ничего я не знаю. Думаете, я что-то знаю? Вы ошибаетесь. Я просто уверенно говорю. У нас и быть не может никаких знаний. Знания проходят через меня, когда я говорю. Другой вопрос, но я не знаю. Я сам удивляюсь тому, что я говорю. Иногда. Какие-то вещи заученные, конечно, но я стараюсь говорить все реализованно. Конечно, я стараюсь это делать, чтобы все переживать. По-настоящему, как в первый раз. Иначе какой смысл в этих лекциях постоянно? Как попугаю. Я знаю, что это правда, потому что по звуку ко мне приходит откровение. Просто когда я повторяю ведическое знание, появляется связь. Это я точно знаю. Но это знание не мое. Это способность просто быть связанным, о чем мы в начале лекции говорили. Мы должны быть связанными все. Это вы увидите, что у всех есть знания, но это не наше знание. Например, любое животное связано. Неосознанно. А вот мы должны осознанно быть. У животных инстинкт это называется. Неосознанная связь. Вот в Индонезии было цунами, помните, несколько лет назад? Ну, уже давно. Погибло десятки тысяч людей. И ни одного животного не погибло. Они все ушли оттуда. Интуитивно. Инстинкт называется. А мы утратили. Значит, человек должен осознанно учиться этому знанию. Чувствовать эту связь, осознавать ее. Знаний полно. Моцарт откуда писал музыку? Но неужели вы думаете, что он его думал? Да нет, он слышал ее, он так и говорит. Я слышу музыку. И каждый из нас может научиться слышать ту же самую музыку, что и Моцарт слышал. Моцарт — это не человек. Это уровень, который он мог слышать. Называется Моцарт. Есть уровень Эйнштейна. Есть уровень Тесла. Не думайте, что это какие-то люди, которые напрягали сильно ум и что-то придумали. Они просто это увидели. Менделеев увидел таблицу свою во сне. Во всех случаях всегда это откровение. Знаний никаких нет у человека. Мы лишь принимаем или теряем. И вот мы говорим о том, что давайте принимать. Не терять. А гордиться нечем, это все не наше. Это знание не наше. Я не автор. И мы тоже такие же все.
Вы о семейной жизни не говорили, но вопрос есть. Как полюбить своего мужа?
Как полюбить своего мужа? Сейчас расскажу. Но если вы сделаете только это. Сейчас вы все влюбитесь друг в друга на всю жизнь. Не разлей вода будет. Но только нужно для мужчин 3 правила, для женщин 5 правил я запишу, хорошо? Будете делать все, как я сейчас напишу здесь. У вас будет семья потрясающая.
Мужчин тяжелее любить.
Мужчин? Да всех можно любить, разницы нет. Даже кошку можно любить, боже мой. Что ж говорить о мужчинах? Хорошо. Я напишу, какой должна быть женщина в 5 ролях, чтобы никогда ее не оставил никакой муж. И какой муж должен быть, чтобы никакая женщина никогда ни о ком больше не помышляла. Хорошо? А вы уж будете применять это, насколько сможете. Начнем с женщины или с мужчин? Конечно, с женщин. 5 ролей нужно научиться быть в 5 ролях любой женщине. И как я гарантирую вам, я говорю гарантию, муж не покинет вас никогда. Более того, он будет только о вас и думать. Вряд ли он вообще будет думать о какой-то еще женщине. В этом не будет никакой необходимости. Первая роль называется «Жена». Номер 1. Сейчас я объясню. В Ведах написано такое утверждение. Женщина для мужчины – это очень-очень плохо. Это дверь в ад. А жена – это очень-очень хорошо. В чем разница? Вкратце. Чтобы объяснить этот момент вкратце, вот тут я нарисую очень коротко мужчину, а тут женщину. Это их психология, это устройство. 2 полушария мозга,
здесь нарисовано. И каждый полушарий отвечает за определенную функцию. Вот здесь мужчина, здесь женщина. Есть разум, рациональное мышление у того и другого. Есть чувственная сторона или эмоции. Два полушария, это известно. Две половины, это вкратце такая ситуация. При этом, если взять мужчину за единицу измерения, его способности чувствовать и различать, то у женщины таких единиц, Веда говорится, 9. Видите, какая огромная разница. Женщина в 9 раз могущественнее мужчины. В глубине чувств, в глубине развлечения. В материальном смысле она эксперт 9 раз превосходящий любого мужчину. Ну, пример. Мужчина идет по улице. Ну, кому это интересно? Ну, идет себе, идет, правда? Или женщина идет по улице. Это другое, видите, вот тут выражается ее сила, влияние. В ее походке, в ее одежде, во всем, она другая. Она глубже, тоньше. Поэтому в те светские времена, помните, они часто падают в обморок, они такие чувствительные, дамы сердца, вот их нужно поддерживать там, веером махивать, иначе они сразу что? Они чувствуют в 9 раз все глубже. Я скажу слово «любовь», мужчина и женщина по-разному это прочувствуют, слово. Или я скажу «развод» или «смерть». По-разному женщина и мужчина прочувствуют. То есть у них разные. Поэтому женщина — это чувствительная сторона общества. Она постоянно беспокоена, потому что у нее оголенные чувства и разум. Ей нужна защита. Поэтому мужчина имеет единицу, он прост. Устройство простое. Он может по дереву без женщины, он не заинтересован ничем. Сам по себе. Но когда сочетается мужчина и женщина, возникает много всяких интересов. Под влиянием женщины мужчина плавится. То есть женщина огонь, мужчина масло. Огонь начинает увеличиваться, желание начинает разрастаться. Дом, семья, общество, культура — это все сочетание мужчины и женщины. Продукт отсюда идет, энергия. То есть женщина вдохновляющая сила для мужчины. Но при этом, заметьте такую вещь, очень важную для мужчин. У мужчины эти две вещи работают так. Если он включается в разум, сознание в разум помещается у него, так, то чувства устраняются полностью постепенно, чтобы не мешать ему. Это холодный, бесчувственный судья может быть мужчина. Жесткий в этом состоянии. То есть он на платформе разума. Если же он переключается на платформу чувств, то же самое происходит с разумом. Разум устраняет. Поэтому мужчина — это разум. Он теряет разум, это уже не мужчина. В ведах это другое слово говорит. Джада, придурок. Он буквально все как придурок. Он там заигрывает, там шутки, там выпьет что-нибудь. Тут развлечения такие, это же придурок. Все. Говорит, жениться надо, жена нужна, женщина не нужна. Потому что женщина пробуждает чувства, а жена разум. Вот в чем разница. Видите, я объяснил разницу между женщиной и женой. Для мужчины нужна жена, не женщина. Иначе это уже... Не мужчина, все, забудьте о нем. А, ну, что касается женщины, я тут закончу. У нее эти вещи работают одновременно. Вот у нее такая вибрация. Все знаю. Что делать? Решение принять трудно, видите, колебания. Она нерешительна, она все чувствует, глубоко все знает, но она идет к нему, дорогой, что делать, я не знаю, что делать. Так или так. Он так не может быстро переключаться, это невозможно для него. Потом он так раздражается, так кулаком, бух, стоп, все, тихо, делаем так. Она, не знаю. Она боится, не уверена. И он делает, ошибается, а я тебе говорила. Или не ошибается, я тоже это говорила. Она всегда права, видите, получается, защищена. Если она сама ошибается, она себя не простит до конца дней, она глубоко переживать будет. А если он ошибается, он говорит, ну и что? Ну, сделай по-другому, какие проблемы вообще? То есть мужчина так устроен. И он свободнее женщины в 9 раз. В этом его преимущество. Она 9 раз зависимее от обстоятельств. Он 9 раз свободнее. В этом его сила принятия решений, разума именно. Поэтому мужчина. Хорошо. Вот первая — это роль жена. Вторая роль нужна тогда, когда мужчина терпит неудачу в жизни. Он же воин, так он строит там карьеру, там у него много дел важных. И вдруг неудача, вот проигрыш. Он поражение испытал, беспомощный становится, расстроенный или больной. Тогда перед ним
вторая роль открывается, мать. Она уже в роли матери, заботящейся и любящей матери, может быть. Для него. Третья роль. Когда мужчина в гневе, муж, это опасно. Вы бы поняли сейчас это утверждение, если бы не было разводов у нас. В смысле, закона бы не было такого о разводах. Тогда вы поняли, что это очень опасно гневить мужа. Почему? В Ведах написано. Он может убить в гневе. Вы думаете, таких случаев нет? Просто потому, что есть разводы, и стало меньше таких случаев.
Хонда 64-го региона. Выпустите, пожалуйста, девушку.
И так написано в Ведах, что когда разводов нет, если разводов нет, то вот это опасный момент. В гнев приводить нельзя регулярно мужа. Это опасно может быть. Ведь чем больше он к ней привязан, тем еще опаснее гнев может быть. Может даже убить в гневе. Я был в тюрьме, в гостях, в смысле. И я не знал, что это за люди, но просто тюрьма, я дал лекцию, а в конце попросили поговорить отдельно некоторые заключенные. И начальство меня предупредило, что если что, мы тут за дверью стоим. Говорю, а что? А, говорит, это все практически убийцы, это тяжелые, тяжкие преступления и большие срока. Поэтому, если что, мы за дверью. То есть я встречал людей, которые на самом деле очень социально опасны, крайне опасны общаться. Они буквально в злобе живут каждую секунду. И большинство людей, которые приходили ко мне, выяснилось, что они убили своих жен именно. Они рассказывали, как это было и почему в течение долгого времени, в конце концов, они сделали это. Даже не понимая, как они это сделали и почему это сделали. Это природа гнева. Поэтому мужчину гневать регулярно запрещено. И какое же наставление, какая роль в гневе перед ним послушная дочь. Вот в такой роли, если вы можете пребывать, у любого, неважно какой это муж или мужчина, руки сразу опускаются. Невозможно. Гнев сразу летучивается. Но обычно женщина делает по-другому. Она говорит и видит, что ему неприятно, и продолжает. Пока не получит по голове. А потом говорит, он меня бьет. То есть у них разные способности. Она ведь в 9 раз тоньше, она может туда проникнуть, туда все словами в сердце, понимаете, и там укусить. Это ее природа. А он так не может ответить, он грубый, у него единица всего. Но зато у него физическая сила. И он бьет, говорит, змея, бабах. Вот такие у них отношения, муж и жена. Представьте, если бы женщины были физически сильнее мужчин. Конец цивилизации, правда? Это мужчина делен физическая сила, он контролирует женщину. Есть такая притча о муже и жене, это козел и коза олицетворяют. Козел и коза, значит, существуют, живут вместе. И коза, она такая грациозная, она ходит перед ним, глазами водит и заказывает, хочу то. И он бежит, принес, люблю, все, так, получает. Она дальше ходит так же, показывает ему, хочу это, и она бежит туда. И так она выполняет все ее желания. Семья. А потом ее желания растут, как в сказке «Золотой рыбки». Потом говорит, а, дорогой, хочу вот тот цветок на той скале, видишь? Ну, козел, он, конечно же, козел. Он понимает, если он пойдет туда, костей не соберешь. Это опасно очень, дорогая. Ну, это чересчур, это большой риск. Ну, ты же меня любишь, правильно? Любишь. А вдохновляет его на риск. Ну, козел посчитал все. Нет, нет, дорогая, конец. Слишком рискованно. Но она продолжает его вдохновлять. И тогда у козла есть два рога. Он наставляет на нее и к скале ее. Раз рогами вот так вот. Сил у него есть. И она обычно отвечает, да я просто пошутила, не хотела. Это дочь означает. И он сам думает, да что это не огниваешь, она просто шутит. Это природа мужчины и женщины, как огонь и масло, и желание будет увеличиваться. Поэтому долг мужчины не терять разум и где-то контролировать в пределах разума вот эти материальные потребности. Чтобы не наживать себе врагов, чтобы не пускаться в какой-то обман, в какие-то махинации. Это все под влиянием мужчины и женщины происходит. Что ради своей семьи начинают обманывать чужие семьи. Ради любви к этому человеку убивают другого человека. Ради любви к своей нации уничтожают другую нацию. Это относительно любовь ужасно. И тут нужен мужской разум. Так, дочь перед ним. Тогда он не теряет разум. И если муж по какой-то причине забыл Уделить внимание жене должное, а такое случается с ним время от времени, в силу его забывчивости, видите? Он может забыть, он может поздравить со всем 9 марта. Такое случается. Тогда она становится в этот момент сестрой. Сестра не требовательна к брату. То есть большинство сейчас женщин страдают в семьях, потому что слишком требовательны. Не вдохновляют, а требуют. Вдохновить не могут, но требовать могут. И вот это изнуряет, исчерпывает их как бы запас благочестия семейного. То есть она должна учиться быть сестрой. Для женщины всегда мужчина будет загадка для жены. Любит или не любит. Она всегда будет думать об этом. Почему? В силу этой природы. Когда он на чувственном уровне любит, все ясно и понятно. Но когда переключается на разум, такое может сказать. Ого-го, так любит или не любит? Вот в чем вопрос. Женщина всегда будет сомневаться в этом. А для мужчины этот вопрос давно уже решенный. Вот свидетельство о браке есть, все уже решено. Зачем вообще об этом говорить, правильно? О чем ты вообще говоришь, любишь, не любишь? Уже все решено, уже подписи в ЗАГСе, все уже было. Дорогая, ты что? О чем ты говоришь? Для него это может быть непонятно в силу его природы. Они не понимают друг друга. Нужно знать это, что мужчина должен иногда напоминать, что любовь есть. Это его обязанность. В форме подарков, внимания, это нужно делать регулярно. Раз в месяц точно. Что-то нужно купить, что-то нужно вот сказать. И... Ну, веды говорят так. Чтобы не забывал мужчина об этом. Но я скажу потом об этом качестве. И вот тут сестра. То есть все-таки он может забыть, поэтому иногда она просто сестра, она довольна. В этом случае полностью тоже. Здесь она как утка. Утку, если вот сюда на стол поставить сейчас. И вылить ведро воды прямо на нее. Что будет? Ничего, так вот стряхнет и все нормально. Вот такая женщина должна. Веды. И пятая роль — это любовница. То есть она может быть привлекательна, как женщина, но это пятая, последняя роль. Не главная, но она также необходима. Это исполнение всех желаний мужчины вот в этих пяти ролях. Сейчас, к сожалению, я вам скажу честно, две роли выделяются в обществе. Это жена, которая говорит: деньги, 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 зарабатывай. И любовница. Секс, секс, секс. Секс и деньги. Вот этот блок сильно ослаблен из-за пропаганды сексуальной энергии. Она стала превалировать сейчас. И материнская, дочерняя, сестринская энергии ослабевают. Поэтому женщина теряет свою внутреннюю ценность. Только внешняя ценность сейчас преимущественно. Это ее внешний вид, ее одежды, открытые и так далее. То, что сейчас они пытаются демонстрировать западной культуры. И тогда получается как бы ловушка для мужчин. Он видит, что женщина, она такая красивая, такая она внешне, просто, просто магия, когда смотришь на нее. На ее тело, на ее движение, на ее походку, на ее вот эту вот женственность. И он думает, что это какое-то сверхсущество вообще. Но общаясь, разочаровывается там в глубине. Нет, ничего. Вот это проблема современного мира. Что женщина опустевает либо ее ценность, потому что ее главная ценность другая как раз. Женская энергия самая, самая прославленная, самая могучая энергия — это материнская энергия. Дочерняя и сестра — это чистые проявления, платонические, на которых держится уже все остальное. И вот они все, к сожалению, сильно ослабевают на глазах. Это нужно возрождать. То есть после Бога в этом мире поклоняются матери, написано Манусом Хити. Настолько важна эта роль. Самая важная. Вот у меня жена в этом плане, она большой эксперт. Она женщина. Она лучше меня все это знает 100 раз. Поэтому иногда я ее спрашиваю, мы идем по улице, и там группа девчонок бежит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, это не замужние. Пока замуж не вышли, они так. Это природа смеяться. Они всегда веселые. Так они привлекательные. И я спрашиваю жену, говорю: посмотри на эту группу. Там кто-то из них готовится стать матерью? Она посмотрела и сказала: ни одна. Даже не помышляет об этом. Дети — это побочный продукт секса сейчас. Нежеланные дети называются ведро. Их никто не хочет. Хотя не всегда так, конечно, мы хотим хороших детей. Но, к сожалению, это уже отдельная тема. Я сейчас не буду вдаваться, потому что я расстрою весь зал в эти дела. Но вот эти пять ролей нужно знать, и вы увидите, что вы как одно целое с мужем становитесь. Это невозможно разделить уже. Так и написано в Библии. Это невозможно человеку разъединить то, что Бог сочетает. Но если дьявол сочетает, это вот эти только две вещи имеется в виду. Конечно, это все распадется. И вот что касается мужчины, у него всего три роли должны быть важных. Это его величие и могущество. Три роли, которые зависят только от одной вещи. Чем отличается мужчина от женщины физиологически? Только одной вещью. У него есть слой семени, написано в аюрведе. Вот это очень сильная энергетическая субстанция. Одна капля семени мужчины стоит энергетически вырабатывается из стакана крови. Сотни капель нужно, чтобы создать каплю семени. Сотни капель крови. А кровь — это самая энергетичная субстанция в нашем теле. Она дает жизненную силу, где-то даже в писаниях каких-то говорится, что кровь — это душа, как бы проводник духовной энергии. Так вот, из сотен каплей крови одна капля семени вырабатывается. Какая мощь! И если мужчина растрачивает это слишком часто впустую, он теряет вот эти три качества, которые сейчас будем говорить. Либо он регулирует и обретает их. То есть сексуальная жизнь в центре находится, что касается могущества мужчины. Первое. Цель. Он знает цель жизни. Это требуется большой интеллект, огромная сила интеллекта, чтобы не забывать. В течение жизни имеется в виду. Мужчина способен знать, зачем он живет и как идти к этой цели. Первое – целеустремленность. Вы согласны, что великая личность должна знать цель жизни? Конечно же. Второе. Бесстрашие, потому что если человек труслив, он никакой цели в жизни высокой не достигнет. Бесстрашие — это решимость, именно зависит от его воздержанности в сексуальной жизни, регулируемости. То есть веда говорит так регулировать, раз в месяц для мужчины это нужно, не чаще. Все остальное поднимается вверх, высшие чакры, для развития более тонких и могущественных сил в человеке. И третье, он становится щедрым на этом пути. Его путь, то есть он проложен щедростью. Вот три качества великого человека. Никак не сочетается жадность с величием, или трусость с величием, или непонимание смысла жизни с величием. И большей частью это зависит именно от того, как человек отрегулировал свою сексуальную жизнь, мужчина. Дети, посмотрите, они легко все это делают. Поскольку нет еще сексуальной жизни, у них, естественно, проявляются это вот цели, они о смысле спрашивают, откуда я, кто я, для чего, кем я буду. У них великие планы. Они бесстрашны, когда взрослые смотрят, что дети делают, у них волосы поднимаются, думают, их игры. И они щедры, если они что-то выносят во двор, они начинают сразу делиться, там, играть, передавать друг другу. У них коммунизм, естественный, среди детей. Именно потому, что у них еще неправильно эта сексуальная жадность, вожделение, похоть. Поэтому если мужчина слишком похотливый, он становится чувственный, жадный, осторожный, трусоватый немножко. И совсем забывает, зачем он живет. Это все говорят веды. Вот мужчина, а вот женщина. Хорошая семья, как вы думаете? Потрясающая.
Да.
Такой серьезный вопрос. У моего отца рак кишечника, как я могу ему помочь?
Когда-то наступает момент ухода из жизни. С каждым из нас. Не только с вашим отцом. Мой отец уже ушел из жизни. Мой племянник ушел из жизни, он утонул 6 лет. И так мы это видим в жизни. Смерть существует. Не надо беспокоиться слишком. Но вот вопрос возникает. Как вы поможете умирающему человеку, которого уже нельзя вернуть к жизни? Нужна ли ему помощь какая-то? Как вы думаете, нужна помощь такому человеку?
Да.
Так вот, самое главное. Все суммируется в момент смерти вся его жизнь. Есть книга, я не знаю, есть ли она здесь. Вот это последний экзамен. Здесь мы описали историю ухода из жизни людей, занимающихся духовной практикой. Специально собрали эти истории, чтобы было видно, что это такое. Что как умирают обычные люди, без всякой веры, без подготовки, и как умирают такие люди, контраст гигантский. Это несчастье происходит. Вот это подготовка к смерти. Это экзамен называется. Жизнь — школа, конечно. Если человек не учился, конечно, смерть страшна. Она сравнится с пастью кошки в Ведах. Для крысы это ужас, леденящий сердце. А для котенка — домой, возвращение. По-разному. Кстати, Ванга предсказала, что очень скоро наступит время, когда люди будут праздновать день смерти как день рождения. Они поймут, что смерти нет. И «ям-явапи-смаран-баван» — это древний санскрит. О чем человек думает в момент смерти — это начало следующего жизни. Вот это называется помощь. Не позволяйте, чтобы родственник умирал в панике, в безысходности, в скорби. Это плохой уход очень. Поднимите его в настроение. Говорите ему об абсолютной истине. Ну, насколько для него это приемлемо, в его традиции, неважно как, но Священное Писание, если он осмыслил что-то в этот момент. Не знаю, насколько это возможно. Вот в вашем случае, может быть, уже поздно, может быть, нет. Некоторые категорически отказываются в момент смерти думать об этом. Хотя уже умирают. Говорит, нет, у меня еще деньги на счету есть, когда я собираюсь умирать. Вот такая иллюзия сильная. Такие примеры есть. Но вообще это очень важный момент наступает. И рак означает, что у человека есть время подготовиться к смерти. Правда же? Вы узнаете заранее, у вас есть время. Это определенное преимущество, что другая смерть, несчастный случай или там инфаркт, там мгновенно может случиться, и вы не подготовлены. А в этом случае есть время подготовиться. Поэтому освященной пищей кормите, давайте что-то, напоминайте ему о чем-то духовном, обсудите что-то, насколько человеку это возможно. Вот. Ну и, конечно, если возможно вылечить, то нужно лечить его. Сейчас есть средства, которые лечат рак. Есть, но это уже индивидуально, нужно искать таких людей. Попытайтесь. Но не забывайте, что все равно рано или поздно все умрут.
Как 50 лет найти свое предназначение в служении людям? В чем над собой работать? Как научиться слушать свое сердце?
Очень хороший вопрос. Слушать свое сердце нужно всегда. Не сейчас, всегда, каждый день. Даже ночью хорошо. В 50 лет обычно люди отходят от какой-то активной деятельности, согласно природе. Это пенсионный возраст жизни уже приближается. И нужно отойти от активной деятельности и стать мудрецом к 50 годам. Для того, чтобы давать советы, направлять людей на истинный путь. В этом предназначении людей уже мудрых, умудренных опытом, проживших жизнь полноценно. То есть людям можно очень много пользы принести, передавая знания. То, что вы слышите сейчас, или будете читать в книгах, то, что проникнет в сердце, передавать другим. Это ваше главное предназначение после 50 лет. До 50 лет еще семья, дети и прочее, там много еще таких обязанностей, которые нам не дадут свободно вот так вот передавать знания. Тем не менее, это главная функция человека — принимать знания, передавать в течение всей жизни. Не только в школе, в институте, а всей жизни. Все, что вы понимаете в жизни, усваиваете глубоко, передавайте другим. Тогда вы старитесь, но вы будете привлекательны мудростью и знаниями. Вы никогда не будете никому не нужными. Такого не случится.
Я прошу прощения, вопрос немножко поправлю, потому что он звучит: как объяснить человеку, что такое Бог? И хотел бы спросить, кто такой Бог?
Ого. Ну ладно. Хорошо, в Ведах написано. Я не знаю. Я ничего не знаю. Но я знаю одну вещь. Я точно знаю, что Бог находится в сердце. Это моя реализация. В этом смысле меня не переубедит весь мир. Что у меня есть эта связь, я ее чувствую. Особенно в последнее время. Прежде всего, Бог — это живое существо. Это первое утверждение. Это существо, которое имеет также чувства и интеллект. Но это великое существо. Насколько великое, никто не знает. Это что он сам даже не знает. Безграничные возможности. Это называется словом «Бог». Но это не все. Это не главное. Это не главное. Это его положение всего лишь. Он также безгранично близок к каждому из нас. Это не только время и пространство, это еще духовная сила. Это самое близкое существо для каждого из нас. Ну, вот рыбе сказали, слушай, дорогая, мы, я слышали, что мы живем в воде. Да? Сказал рыба. А где вода? Покажите. Мы живем в воде. А где вода? Это настолько близко, что она не видит воду. Но вот мы живем. А чем поддерживается жизнь-то наша вообще? Вот это не Бог. Называется первое понимание сад, вечность. Все поддерживающее начало. Все, что существует, это энергия Бога. Сад, существование. Это первое его осознание. Второе осознание в сердце каждого живого существа поддерживает индивидуальность в нас, неповторимость, уникальность каждого из нас. Мы все уникальны, мы все неповторимы, нам нужно просто себя познать. В этом есть самый удивительный процесс в нашей жизни. И вот третье, последнее, как бы, самое близкое, это личность. Возлюбленный. В мире любви он живет. Он не творец, не судья у себя дома. Возлюбленный. Это самое близкое его понимание. Поэтому у него есть близкие имена, форма, качество, отношения. У каждого из нас с ним есть отношения. Вы думаете, откуда здесь супружеские отношения? Или дружеские? Или служение? Или родительские? Оттуда. Это отражение. Это все божественные силы. Поэтому нужны некоторые знания о нем, как о безграничном духе, как о локализованной сверхдуше и как о личности. То есть три аспекта нужно постичь. И вы увидите, что когда вы дойдете к личности, подойдете к ней, вы почувствуете эту любовь естественным образом. Это невозможно не любить. Любви подчиняется любое живое существо. Нет такой силы, чтобы отвергнуть любовь. Это невозможно.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за знания, полученные сегодня здесь. С чего же начать? Что читать по ведической культуре? Как же начать ее изучать? Благодарю вас, Елена.
Я не могу всего говорить со сцены в этом зале, но начните с книг, пожалуйста. Лекции — это для того, чтобы мы заинтересовались книгами. Книги какие-то будут здесь представлены, не только эти, есть много книг ведической литературы. Читайте, начните с этого, познакомьтесь.
Последний вопрос. Вопрос, пожалуй, и к Александру Геннадьевичу, и к организаторам больше. Когда вы к нам еще приедете в Самару?
Я регулярно приезжаю в Самару. Последний раз я был.
4 года назад? Так быстро время прошло. Я думал, что я чаще был в Самаре. Но обычно я раз в год приезжаю по городам, но Самара, наверное, по пути был. Нет, я люблю приезжать в Самару, тем более сейчас, если так много интересующихся людей. Большой зал. В прошлый раз был меньше зал, меньше людей, сейчас больше. И по всей России так. Полный битком набитый зал. Сейчас большой интерес к ведической культуре. В Тольятти.
Организуем. И в Тольятти тоже.
В Тольятти еще приехали, да. В Тольятти тоже. Я попытаюсь в следующем году приехать, потому что я буду путешествовать по западной части России, и у меня будет больше времени.